от Йоанна 12, Джон 12, 34 стихе, verse 4, тогда один из учеников его, Иуда Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Judas says, why didn't you sell this for 300 pence and give it to the poor? А другим Евангелии написано, что это не Иуда, который это сказал, написано, что все учеников так говорили. In the parallel record, it doesn't say that. It says that all the disciples said this. Так видите, как один человек влияется на целую толпу. So you see how one man can influence a whole group. И у нас склонность просто быть в стадии и ходить вообще в течь мышления группы, где мы находимся. And unfortunately, this is part of human nature to want to go with a group and to be influenced and to be open to influence by others to bad. Написано, что в Исаии, что мы все согрешаем как овцы, и как овец в том плане согрешает, потому что он или она ходит в стадии на заблуждение. We all like sheep have gone astray, and how do sheep go astray? Because they follow the herd, the crowd in which they are, and that is God's judgment of how we sin. We sin because we tend to go with the group. И дальше мы это видим. And further we see that в том, что целая толпа прямо до распятия Иисуса, целое общество были за Иисусом. Так они кричали, «Осанна! Осанна!» And you see that later, when you see how fickle is the crowd. They're crying at this moment, «Hosanna!» И даже фарисеи сказали в 19 стихе, and even the Pharisees say in verse 19, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Pharisees say the world is with him. И так и был. А тот же толпа кричали, очень скоро после этого, распни его. But just a few days later, this whole crowd were shouting, crucify him, crucify him. Итак, видите, как слаба наша природа. You see how fickle is human nature. Что мы сможем быть за Иисуса и потом сразу против. We can be for the things of Jesus and then turn against so quickly. И что тогда дает нам стабильность? Это тот стабильность, который, наверное, мы так поищем. So what gives us some stability? Но Иисус является как камень, и нам надо строить наш дом на этом солидном камне, он сказал. Jesus says that his words are like a rock upon which we build our house. И так, в конце концов, его слово является тот камень. Читайте Библию каждый день, я очень умоляю. Вот. И устрой жизни на этом камне, и как-то вы найдете какую-то стабильность и солидность. So, if you're reading the Bible daily, and again I keep preaching to you to do this, to read the Bible daily, then you have this basis upon which to build your house, and you have that stability. Так, почему эта толпа так кричали, «Осанна, благословлен грядущий во имя Господне»? Why were they so enthusiastic for Jesus? Потому что они ожидали, что Он основал бы Царствие Божие сразу. Because they expected that he was going to start the kingdom of God straight away. Вигнять римский власт, основать Израил как огромная страна, огромная империя. They expected that Jesus was going to start the kingdom of God straight away, kick out the Romans, etc. А когда, в принципе, он сказал, слушай, я пришел, чтобы умереть. И не сразу все делается так. Они наоборот. Ой, мы хотим прямо сегодня. Нет? Ладно. Будем тебе убить. So, they're like a lot of people today. They wanted it here and now. When he basically said in response to their demand for the kingdom and their hope for the kingdom, he basically said, no, guys, I come to die and we'll have a kingdom later on, but not a kingdom of this world. Then they turned against him and said, okay, let's kill him because of dashed expectations. Видите, как в 4 стихе он пришел, насчет молодого осла и сел на него. It's written in verse 14 that Jesus sat on an ass. Это было совсем для им странно, потому что если ты как показываешь себе как царь, то должен сесть на коня. И на такой огромный, шикарный, большой коня ходить как царь. Они все кричали: «Осанна, ты наш царь, царь Израилев!» А вот царь Израиля сел на осла. There's a kind of contradiction that there they are shouting, here is our king, the king of Israel. But the king of Israel is sitting on an ass, not on a charger, not on a great handsome horse. Это похоже на то, что новый президент страны после выбора пришел бы на какой-то старый Жигули, ну, и не на Мерседес. На такой, ну, Жигули уже 20 лет, который поп-поп еле-еле, и не на Мерседес. Там вот таком парад, то что-то не то. It's a bit like after an election. The president does his tour of victory, and he's driving some 20-year-old Lada that keeps breaking down, and he's not in a Mercedes. Something a bit strange there, if that's what he did. Итак, Иисус имел в виду, что, ладно, я царь, но я смиренный царь. Для им всех понятий, но смирение и быть царь как-то не совпадается. Они ожидали, что царь такой гордый. Понятие, что царь был смиренный, для им это они просто не могли понять, как может совпадаться, что он царь, а такой смиренный царь. Jesus was the humble king, and for them the idea of kingship and humility just did not go together. For them pride was a quite normal and good thing, and if you were a king then you were proud. And yet Jesus is saying, I am a king, but I am a humble king. And for them humility and kingship did not go together. И вот видите, важность смирения он хотел показать. Что я не буду на такой грандиозного коня, но на осла. And so I think he was demonstrating the importance of humility. How for him humility is of the highest order. 16 стихе, 16. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Then they remember that these things are written about him through the work of the Comforter, maybe. Иногда мы читаем Библию и ничего не понимаем. Sometimes we read the Bible and we don't understand anything. Наверное, думаем, просто не стоит читать то, что мы не понимаем. And maybe this is why people don't read the Bible, because they think, well, I don't understand it, so why should I read it? Если читаем, через время мы как-то видим все ясно. Ага, да, все то, что я помню, то, что я читал, сейчас я понимаю. А если мы вообще не будем читать из-за того, что думаем, не стоит читать то, что не понимаешь. Видите, через время получается так, что все как-то понимаем через время. So, if you read and you don't understand, that's good, because you remember it and it stays there in your consciousness, and then things happen in life and you think, I see. And suddenly, all those things that you didn't understand open up. So don't let lack of understanding discourage you from reading. Verse 25. Любящий душу свою погубит ее, а недовидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизни вечную. He that hates his life in this world shall keep it unto life eternal. Это, наверное, парадокс крещения, что человек умирает, чтобы получать жизнь. It's maybe John's indirect way of referring to baptism, that you lose your life in order to gain it. You die to live. Но он сказал здесь, 25-й, что будем сохранить ее, то есть душу свою, в жизни вечной. Сохранить. It says here, 25, you will save your life. You will keep your life. in the life eternal. Значит, в одном плане, кто я сегодня, это кто я буду вечнее. То есть спасение это очень личная вещь. Кто я, кто ты, как личность, как сумма, все наши жизненные опыты, это кто мы будем вечнее. Это не так, что ладно, Иисус придет, и мы будем как-то совсем по-другому. Какой-то реинкарнации, как другого суще. Нет, кто я, кто ты, Данкан, Юрий, кто, Таня. Мы будем вечно жить. Это личное спасение. Умираем, а воскреснемся, поскольку мы во Христе через крещение. So, it's not the case that when Jesus comes back, we just become a totally new person, unrelated to who we were in this life. The Bible teaches personal salvation. That is I and you, Duncan and Tanya, that we who are as we are, the sum of all our human experiences, etc., we shall personally be saved. And as we face our grave planks, that is what we all want. I want to get out of here. I want to come up out of here. And that is what shall happen for those in Christ and secured in Him. But in that sense, you keep your life unto life eternal. В этом же плане Иисус, кто Он был, Он то же самое. Вчера, сегодня и завтра. Это не так, что тот Иисус, который придет, как-то не совпадается с этим Иисусом, который здесь жил и был. Тот Иисус, который любил маленьких детей. Тот Иисус, который очень хотел спасать людей. Это тот же Иисус, который придет. Sort of like Jesus, He is the same yesterday, today, and forever. The Jesus that shall come again has continuity with the human Jesus who lived His life on this earth, who loved little children, who died in order to save as many as He could. That Jesus is the one before whom we shall stand in the day of judgment. Итак, если кто я сегодня, в принципе, в одном плане, это кто я вечнее буду, значит, личность и наш характер это самое главное. Это самое главное, потому что тот характер, который формируется в этом жизни, это кто мы будем вечны. Другим образом, Еремия сказал, что мы являемся как глина. И в этом жизни мы как-то мягки. И горшечник будет, это Бог, Иисус, как-то формируется нам. И кто мы будем до конца нашей жизни, это кто мы будем вечны. In another image, we are like the soft clay in this life, and we're the potter. God is the potter, as Jeremiah says. He's forming us in this life, and then who we are by the end of our days in this world is who we shall eternally be. And so you see the eternal importance of character. To be spiritually minded is the essence of Christianity. Who we are. Character and personality and spiritual mindedness, this is who we're going to eternally be. В 27 стихе у нас уникальная картина, у нас уникальное откровение, можно сказать, откровение на самом Иисусе. In verse 27, we have a pretty unique, I think, insight into the thinking of Jesus. Мы сможем тот стих 27 очень быстро прочитать, наверное, 5 секунд. You can read verse 27 in about 5 minutes. Времени нету объяснить, но мне кажется, в хронологическом порядке вроде тот стих, наверное, требовал Иисус, по крайней мере, полчаса сказать. You can read verse 27 in about 5 seconds. But it seems to me that the whole period here is far longer, and maybe it took him half an hour to say verse 27.
Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать, Отче, избавь меня от чаши сего, но на сей час я и пришел.
Видите, тот внутренняя борьба, это, по-моему, не вопрос 4 секунд. Что, ой, Отче, избавь меня, на сей час я пришел, я и пришел. Представляете, наверное, промежуток, 5 минут. Избавь меня от чаши сего, Ноа. На сей час, пару минут, я и пришел.
Иисус знал заранее, значит, да?
Но он имел борьба. Конечно, он знал, что ему должно умереть. Но как-то он боролся против этого. Но, Господи, возможно ли?
So, if you'd imagine a few minutes in between each of those words, particularly, save me from this hour, and then a gap, who knows how many minutes. But for this cause came I unto this hour. That you have there a wonderful insight into the internal struggle of Jesus. Это далеко не так, что Иисус был какой-то куколь, который просто играл какую-то роль. It's absolutely not the case that Jesus was some kind of puppet that was just playing a role.
На самом деле, у него был такой внутренний борьба.
He had this internal struggle.
Конечно, он не хотел умереть. Кто хочет? Конечно.
Of course, he feared the process of death because he was human. That's normal. That's human.
Он решил свой проблем в 28 стихе. Отче, прославь имя Твое.
He resolves his struggle in 28. Father, glorify your name.
А что это значит, прославь имя Твое? Нам надо выложить значение на этом словам.
What does this mean, glorify your name? We need to put meaning into words. To put meaning into words, to understand what he means.
Прославь имя Твое, это не просто так. Да ладно, какой-то жаргон, что ну ладно, пусть будет.
He didn't just like sign off and say, yeah, well, whatever you want. That's not the idea.
Что значит имя Божие?
What does it mean, the name of God?
Когда Моисей спросил то же самое вопрос, но прослав имя Твое, он задал как вопрос Господу. Что Твое имя? Прослав, пожалуйста, то есть открой Твое имя. И что случилось?
Moses said the same, in slightly different structure in the sentence, but using the same words in principle, when he said to God, reveal your name, glorify your name, reveal your name. And what happened?
Бог или, наверное, ангел пришел перед Моисеем и сказал, я Господь. И потом начинал сказать все характеристики Божьи. Я, о Бог, любви, милостивый, буду прощать грех, буду судить грех и тоже. Долготерпеливый. Милостивый, ну, такой милостивый Бог. То есть, имя Божие значит его характер, его, ну, личность, кто он. То есть, разных характеристиков Божие Бог явил перед Моисеем, когда он спросил, прослав имя Твое.
When Moses asked these words as a question to God, can you glorify your name, please? The angel or whatever passed in front of Moses and said, I am a God who is full of love, justice, judging sin, gracious, very patient, forgiving sin, etc. So God revealed his characteristics. His characteristics are his name.
Так, короче, его характеристиков является его имя. Итак, сказать прославь имя Твое, значит, ладно, я понимаю, что ты такой Бог, имея всяких характеристиков, которые я очень уважаю. Я хочу, чтобы ты будешь проявить эти характеристики через тот данный ситуации.
So I think to say glorify your name means, God, I know your characteristics, and I love them and respect them, and I'm asking you to manifest those characteristics, to reveal those characteristics through this situation that I find myself in.
32. Иисус сказал, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Он имел в виду, как тот змей, который Моисей вознес в пустыне. Все больных, которые умерли, но смотрели туда, когда они смотрели, жили, исцелили.
32, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. This is another reference in John to the snake lifted up in the wilderness, to which the dying people looked and were healed and could live.
Написано, всех привлеку к себе. But it's written, I will draw all men unto me. А почему тогда не все с Иисусом? Почему не всех пришли к Нему?
But if that's the case, why then have not all men come unto him?
why have very far from all men been drawn unto Jesus?
Я понимаю так, что он привлек все здесь к себе.
Но факт того, что он привлек нам к себе, не значит, что человек обязательно надо туда ходить. Потому что если человек сказал бы нет, я не хочу, хорошо, он не будет как-то ставить тот человеку, чтобы выбора нет.
Итак,
во, правильно. Итак, когда мы как-то в отношении с Богом, если, допустим, есть те здесь, которые пока не крещенные, но через крещение, но в одной крещении, Иисус привлек вам к себе. Он очень это хочет. Но ты сможешь сказать, да, нет, я не хочу. И он это разрешает. Но есть какую-то энергию, есть какую-то силу Божия и от Иисуса, который привлекает человеку к себе.
It seems to me then that in the experience of all those who have known something about Jesus on the cross, there is this influence, this drawing of all those people unto Jesus. He draws them, but they can resist. They can resist it and he will not force them. But there is this influence of Jesus to pull people to himself. And in every one of our lives here, there is this drawing to the cross by Jesus in each and every life of every one of us sitting here. And we can resist it, but there is a pulling of us towards him.
Когда Иисус начинал говорить о распятии и его смерти, люди вообще, народ были очень недоволен. 34.
When Jesus started talking about dying on a cross, the people got pretty mad. Verse 34.
Народ отвечал ему. Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?
And the people say, but no, the Christ must live forever. So how are you saying the Son of Man must be lifted up in crucifixion?
На психологическом уровне я предлагаю, что у нас все есть какой-то барьер на распятие, на смерть Иисуса, на этом как понятие. Допустим, когда я читаю Библию, как-то, ладно, когда я открою эту главу, которая говорится о распятии Иисуса, я как-то думаю, ладно, я все об этом знаю. Ладно, надо читать, но я знаю то, что здесь. Ладно, очень быстро буду. Ой, это очень больно для меня. Все. Почему так? Я это не только заметил в моем опыте, а других людей и то же самое. Мне так сказали, что да, как-то читать глава о распятии и как-то не хочу. Я думаю, что это из-за того, что это слишком много требуется от меня. Если он за меня умер и привлек меня к себе там, на кресте, как-то лучше было бы, если нет. Итак, у них тоже был такой. То же самое с учениками. Иисус им столько раз сказал, что я умру для вас. Когда он умер, ой, Иисус умер. Поэтому после воскресения он сказал им, вы вообще дураков. Я столько вам сказал, что умру и буду воскреснуть. И вы вообще об этом не думали. То есть, поскольку он говорил о кресте, распятии, о смерти, они вот по сторону, не хотели это слушать.
So, I want to suggest that there is a psychological barrier within each of us to the crucifixion. I notice when I'm reading the Bible, say I'm reading the Gospels, that I come to the chapter of the crucifixion and I would rather read it through very quickly and think, yeah, I know what's written here, I know all this, it's all very upsetting, I don't need to read this again. And if I do read it, I read it quickly, skim read it. It was the same with the disciples. Jesus told them so many times about his death, and when he died, they were all upset about it, and then he resurrects and said, look, you foolish people, I told you so many times I was going to die, and clearly they had just put that to one side in their mind because they had a psychological barrier. And it was the same here. The people could not accept that the Christ must die, let alone be crucified.
Итак, это очень в одном плане. Христианство очень требовательно, что нам надо и тоже в своем очереди взять крест и ходить за ним.
In one sense, Christianity is very demanding, that we must pick up a cross and follow behind the crucified Jesus on the way to the cross.
Итак, мы как-то это не хотим.
And so we somehow don't want to do that.
Иисус сказал, 36 стих, «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сыном света».
То есть, если Он свет мира, мы и тоже будем свет мира.
И Он так сказал, «Я свет мира, вы свет мира».
Итак, мы будем становиться так, как то, что мы веруем.
И поэтому чтение Библии, то знание – это значительно, потому что человек становится потихонечку, слишком медленно, к сожалению, но мы становимся похожи на то, что мы веруем. Поэтому это очень важно, что мы веруем, как мы понимаем.
He says, 36, that believe in the light so that you may be the children of light. We become like what we believe. And that is the importance of doctrine, it's the significance of what we believe, because you become like what you believe in. In this context, he says, if you believe in the light, you will become light. That's why he said, in one place, I am the light of the world. In another place, you are the light of the world. We become like that which we believe. And that is the importance of believing the right thing.
Последний момент. Ну, почти последний момент. 38 стих, maybe the last thing, 38, он цитировал стих из Исаия, который, видимо, был пророчеством распятия.
He quotes in verse 38, the beginning of the prophecy of the crucifixion that is in Isaiah 53.
И потом он цитировал еще раз из Исаия.
And then he quotes again from Isaiah.
39 по 41.
And I read 39 to 41.
Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепили глаза свои, и так далее, 41. Все сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем.
Итак, он имел в виду, что тот отрывок из Исаия говорится об Иисусе и его слава.
So in verse 41, these things said Isaiah when he saw his glory and spoke of him. Jesus is saying, Isaiah was prophesying about Jesus and about his glory.
Итак, я хотел перечитать Исаия, 6 глава. Наверное, найдем.
I want to reread Isaiah chapter 6.
Кто прочитает, пожалуйста, Исаия, 6 глава?
So we're going to read Isaiah 6.
Первый по 8.
Isaiah 6, we're going to read from verse 1. Verse 8.
И помните, что написано. Иоанн сказал, что это говорится об Иисусе и его слава.
And remember, as we read Isaiah 6, 1 to 8, that John said, this talks about Jesus and his glory.
Первый по восьмой.
Четвертый по восьмой, да?
Первый.
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб я исцелил их.
Спасибо. Итак, 9-10 – это тех стихов, которые Иоанн цитировал. Verses 9 and 10 are those verses that John quoted. Но он сказал, что это все говорится об Иисусе во время своего славы. But he says that this is all talking about Jesus at the time of his glory. Итак, я предлагаю, что весь видение здесь говорится о духовном сторону, перспектива, о распятии Иисуса. So I think that the whole section here is talking about Jesus in his time of crucifixion. В первом стихе, verse 1, Иисус был высоким и превознеснем. Jesus was high and lifted up. То же самое встречаем Исаия, 53, об Иисусе во время своей смерти. It's the same phrase you've got in the suffering servant prophecy in Isaiah 53 that Jesus was high and lifted up at the time of his death. My servant shall be exalted and be very high. And John 12 puts Isaiah 6 and Isaiah 53 together as talking about the same thing, the crucifixion. Итак, от перспективы Божьей, Иисус там, когда он был вознес из земли на кресте, он был как-то на славе. When Jesus was lifted up from the earth in crucifixion, in God's eyes, he was in glory. Он на кресте был как-то на престоле. Jesus on the cross was, as it were, enthroned in glory. Видите, как человеческая перспектива. Они все думали бы, да ладно, это все с ним. А перспектива Божья. Это его сын на славе. See the difference between human perspective and divine, that from human point of view, as Jesus died on the cross, he was a finished man, he was done. But from God's perspective, he was in glory. Похоже на верно. Представляете, старый-старый человек, который умирает от рака в приюте, потерял вообще все. Но он сильно верит в Бога, и его смерть на глазах Божьих, от его стороны, является словесной. You imagine an old man who's lost everything in his life, dying of cancer in a night shelter. This old brother is lifted up in glory from God's perspective, but from man's perspective, he is a pathetic creature. Итак, все это говорится, по-моему, как видение об Иисусе в славе на кресте. So I suggest this is all talking about Jesus in glory at the time of his death. It's a prophecy. Итак, Исаия это видел. And Isaiah sees this. В пятом стихе он сказал, «Горе мне, погиб я! Я нечистый человек». And he says, «Woe is me, I'm unclean». Это именно наше вот чувство, когда в одном плане мы стоим перед крестом Иисусом. That's exactly our feeling as we stand before the cross of Jesus. А из этого видения летал какой-то серафим, и в седьмом стихе сказал ему, грех твой очищен. But from out of the same vision that had brought about his feeling of condemnation, from out of that same vision there came an assurance that you are forgiven. In verse 7. И сразу после этого он слыхал приглашение на работе для Иисуса. And out of that same vision, then, he hears an invitation to go and do God's work. И он сказал, в восьмом стихе, and he says in verse 8, «Вот я, пошли меня». He says in verse 8, «Well, here am I, send me». И это, в принципе, то, что для нас и тоже сегодня. Вспоминаем смерти и воскресение Иисуса. Из этого видения мы чувствуем, до такой степени я недостоин. So it's like us here now, as we stand and sit before the crucified Jesus. We are convicted of our sin. А из этого самое видение мы получаем очищение. But from out of that same vision of the cross which condemns us, we receive assurance of forgiveness. И мы не сможем даже сидеть как-то пассивно к этому. And we can't sit there passive to that. И когда мы слушаем, приглашение, идти, хорошо, вот я, пошли меня. And so to that we respond, here am I, send me. Последнее утешение от Иоанна, опять 12 глава. Just one final encouragement, John 12:47. От Иоанна 12:47. От Иоанна 12:47. John 12:47. Если кто услышит мое слово и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. If someone doesn't believe my words, I do not condemn him, because I did not come to condemn this world, but to save this world. В другом плане, конечно, судный день будет. Of course, there'll be judgment day. А Иисус имел в виду, что мой фокус, я буду сосредоточиться на то, что я очень хочу спасти мир. But I think he's using a figure of speech really to say, look, my focus is upon saving people. I didn't come to condemn, but I came to save. Итак, есть те, которые страшно боятся. Вдруг я буду осужден. Перед Иисусом. There are those who fear condemnation terribly. И он имел в виду, об этом не переживайте. Я, по сути дела, в самом принципе, я пришел не чтобы осуждать, не чтобы судить, а чтобы спасти. And so Jesus is saying, look, I didn't really come to judge the world, to just weigh up who's right and wrong and condemn all of you guilty people. My focus is that I came to save you. Давайте прочитаем сейчас 1 Коринфянам 11. Let's read from 1 Corinthians chapter 11. Я извиняюсь, что долго говорил сегодня. I'm sorry, I spoke long today, far too long in the two languages. 1 Коринфянам 11 глава, 23 по 29. 1 Corinthians 11, 23 to 29. 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. И, пожалуйста, будьте тихо во время преломления хлеба и молитвы. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Еще раз, чтобы Тебе поблагодарить. Просто так сказать спасибо за то, что Ты сделал для нас. Чтобы сказать благодарю за все то, что Ты сделал для нас. Отче, пусть мы будем оба руками принять то, что Ты нам предлагаешь. Во имя Иисуса. Аминь.